რადიო თავის
В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 15 августа. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21. В Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявлен во внутренний розыск. Кандидаты в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия продолжают встречи с избирателями. По свидетельству родственников братьев Пухаевых, заключенным не позволяют общаться с российскими адвокатами. В Батуми открылся Конгресс Европейского экономического сената. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Европа встревожена сообщениями о том, что Россия направила на восток Украины оружие под видом гуманитарной помощи. Силы антитеррористической операции за сутки взяли под контроль 3 населенных пункта на востоке Украины. Нури аль-Малики отказался от дальнейшей борьбы за пост главы правительства Ирака. Европа встревожена сообщениями о том, что Россия направила на восток Украины оружие под видом гуманитарной помощи. Эти опасения усилились после того, как украинские военные подвергли сообщения британских СМИ о том, что небольшая колонна российской бронетехники незаконно пересекла границу в пункте Изварина Донецкой области, который захватили сепаратисты. Министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд заявил, что если на Украине есть какие-либо российские бронемашины с экипажами, они должны быть немедленно выведена с территории страны, или это будет иметь самые серьезные последствия. Москва отвергает все эти подозрения. Судьба направленной на Украину российской автоколонны с гуманитарной помощью до сих пор остается неизвестной. Киев сообщил, что на пограничном пункте Изварина-Донецк 59 украинских пограничников ждут разрешения Международного комитета Красного Креста на осмотр груза, прибывшего в российский пограничный город Каменск-Шахтинский Ростовской области. В то же время представитель МЧС России Сергей Каравайцев заявил, что российская автоколонна пробудет в Каменске-Шахтинском еще несколько суток. На восток Украины будут впущены 262 российских грузовика. На востоке Украины силы антитеррористической операции АТО за сутки взяли под контроль 3 населенных пункта: город Чернухина в Луганской области и города Булавинская и Александровская в Донецкой области. Об этом сообщил на брифинге представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины СНБО Андрей Лысенко. Также, по его данным, силы АТО наступают и завершают окружение отрядов сепаратистов в Луганске. Продолжаются оппозиционные бои неподалеку от Донецка, Луганска, Горловки, Иловайска, Первомайска, Красного Луча, сообщил Лысенко. По информации властей, с четверга в зоне проведения антитеррористической операции погибли 5 украинских военнослужащих. В Донецке, как сообщил Униан, за последние сутки в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей, 8 были ранены. Лысенко заявил сегодня на брифинге, что в Донецке с площади у железнодорожного вокзала сепаратисты обстреляли из артиллерии центр города. Сепаратисты из самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, в свою очередь, заявили, что в результате обстрела Донецка с вечера четверга один из снарядов, по предварительным данным, попал в 9-этажный жилой дом в Петровском районе.
Эхо Кавказа. Новости.
Отправленный в отставку премьер-министр Ирака Нури аль-Малики отказался от дальнейшей борьбы за пост главы правительства. Об этом в четверг вечером сообщило иракское государственное телевидение. Малики заявил также, что поддерживает вице-спикера иракского парламента Хидара аль-Абади, которому президент страны Фуад Масуд поручил возглавить правительство и назначить новых членов кабинета министров. Белый дом приветствовал решение аль-Малики отказаться от борьбы за должность премьер-министра, назвав его серьезным шагом на пути к объединению страны. Уход Аль-Малики от власти открывает путь к созданию в Ираке правительства единства, в котором в равной степени были представлены интересы всех этнических и религиозных групп. Ранее Соединенные Штаты приветствовали назначение Хейдара Аль-Абади и заявили, что будут готовы к сотрудничеству с новым правительством в политической и экономической областях, а также в области безопасности. В Ираке уже несколько месяцев продолжается вооруженный конфликт между правительственными войсками и боевиками экстремистской группировки «Исламское государство». Правительство Нури Аль-Малики не сумело нейтрализовать экстремистов, в результате чего тем удалось взять под свой контроль значительную часть страны. Папа Римский Франциск, находящийся с визитом в Южной Корее, призвал граждан этой страны и граждан КНДР к преодолению разногласий. Выступая в пятницу на встрече с молодежью, понтифик назвал южнокорейцев и северокорейцев братьями, говорящими на одном языке. Обращаясь к аудитории, глава Римско-католической церкви выразил надежду, что однажды молитва поможет жителям разделенного корейского полуострова стать одной семьей, в котором не будет ни победителей, ни проигравших. После войны на корейском полуострове в первой половине 50-х годов между Южной Кореей и КНДР до сих пор не подписан мирный договор, лишь соглашение о прекращении огня. В Нигерии, предположительно боевиками из группировки Боко Харам, похищены десятки мальчиков и мужчин из рыбацкого поселения на берегу озера Чад на северо-востоке страны. Как стало известно, в пятницу это произошло в конце прошлой недели. По словам очевидцев, группа нападавших на деревню увезла похищенных на грузовиках. Одна из женщин рассказала, что в деревне не осталось ни одного мужчины или подростка, только маленькие дети, девочки и женщины. Очевидцы отмечают, что нападавшие были одеты в военную или полицейскую форму, и что они подожгли несколько домов. 4 месяца назад боевики Боко Харам, добивающиеся создания в Нигерии фундаменталистского исламского государства, похитили более 200 школьниц. Их судьба до сих пор остается неизвестной.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бучаришвили. Переходим к темам дня. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявлен во внутренний розыск. В прокуратуре страны заявили, что постановление об объявлении Саакашвили в розыск уже передано в Министерство внутренних дел. Экс-глава государства обвиняется в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили, в незаконном разгоне митинга 7 ноября 2007 года, во вторжении в телекомпанию «Имеди» и растрате бюджетных средств. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Бывший глава государства Михаил Саакашвили будет задержан сразу после пересечения границы Грузии, если он возвратится в страну, заявили в прокуратуре. Во внутренний розыск экс-президент был объявлен после того, как Тбилисский городской суд вынес решение об аресте Саакашвили в качестве меры пресечения. Основанием тому послужили выдвинутые бывшему президенту последние обвинения в растрате бюджетных средств в крупном размере. Сам Саакашвили называет эти обвинения ложными. В прямом эфире в интервью телекомпании «Рустави-2» Саакашвили, находящийся в Нью-Йорке, сказал:
«Мы задокументировали каждый потраченный тетри, как это делалось при нашем правительстве, когда не было коррупции, и передали новому правительству. Все это, документацию, унес и запер свой в сейфе Иванишвили. После этого они опубликовали в прессе 2-3 фальшивых документа. У них ведь были заполненные счет фактуры. Именно поэтому я не раз выступал с инициативой и говорил новому правительству: опубликуйте всю информацию о затратах, обнародуйте ее скорее, чтобы не появилось вопросов».
Представители правящей партии комментарии Саакашвили всерьез не воспринимают. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в ходе интервью Саакашвили выглядел взволнованным и напуганным.
«Это были заявления типичного диктатора. Как можно обслуживание массажиста и другие миллионы затраты называть нормой? Это исключено. И я еще раз заявляю, Грузию завершилась эпоха безнаказанности. Каждый гражданин теперь равен перед законом».
Тем не менее, адвокат Михаила Саакашвили Отар Кахидзе считает решение прокуратуры Грузии об объявлении экс-президента во внутренний розыск бессмысленным.
Какой смысл объявлять во внутренний розыск человека, который не находится в Грузии? Он находится за границей, мы все это знаем, и он беспрепятственно перемещается из одной страны в другую. Никаких правовых последствий, естественно, у внутреннего розыска не будет. Похоже, они не надеются, что суд США после прослушивания этих дел примет решение об экстрадиции. У них есть опыт с делом Давида Кизарашвили.
Директор Центра политических технологий Кахи Кахишвили поясняет, что объявление обвиняемого во внутренний розыск – обязательная процедура перед подачей заявления в Интерпол.
Если человеку предъявляют уголовные обвинения в то время, когда он не находится в Грузии, а судья в качестве меры пресечения выносит решение об аресте скрывающегося человека, в любом случае на первом этапе следователь объявляет его во внутренний розыск. Этим занимается МВД. В рамках процедуры министерство проверяет все адреса, по которым может находиться обвиняемый. Выясняет, не пересекал ли он границы, и после того, как установит, что он покинул страну, передает информацию об этом инициатору следствия, после чего инициатор решает, объявлять или нет обвиняемого в международный розыск.
Между тем, совершенно очевидно, что Саакашвили в Грузию в ближайшее время возвращаться не собирается. Более того, он считает, что решения Тбилисского городского суда и прокуратуры не помешают ему свободно передвигаться по миру, и он не собирается просить у кого-либо политического убежища. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Предвыборная кампания в Абхазии в самом разгаре. Ежедневно кандидаты в президенты самопровозглашенной республики проводят несколько встреч с избирателями. На двух встречах одного из кандидатов побывала наш корреспондент Олеся Вартанян.
Аслан Бжания поставил перед собой непосильную задачу. С первых минут своих выступлений он пытается убедить избирателей, что не является ставленником Александра Анквап, хотя и объединил в своей команде людей из его ближайшего окружения. Бжания не выступает с открытой критикой прошлого абхазского лидера, но готов предложить то, что для Анкваба было неприемлемо. Это коалиционное правительство с политическими конкурентами.
С этим мы намерены вести постоянный системный диалог со всеми политическими силами, общественными движениями, политиками, этническими группами.
Монотонно перечислял Бжания вчера во время встречи с избирателями в центре поселка Синоп неподалеку от Сухуми. Для 51-летнего Аслана Бжания эта предвыборная кампания – первая попытка стать публичным политиком. Всю свою жизнь он провел в закрытых кабинетах последние 4 года на посту руководителя главного разведывательного управления Абхазии. Часть людей приходят на его предвыборные встречи, чтобы просто вживую увидеть начальника СГБ. На каждой из встреч Бжания произносит одну и ту же заранее подготовленную и заученную речь на 10 минут. Пока он выступает, вокруг кружит группа его телохранителей из числа местных и российских специалистов. Они одеты, как обычные отдыхающие. На груди черные барсетки с оружием, спрятанным подальше от глаз обывателей. Сторонники Бжания с удовольствием рассказывают избирателям, что в годы его работы на посту главы СГБ абхазская сторона арестовала около 15 человек по обвинению в терроризме и шпионаже в пользу Грузии. Они также говорят о раскрытии дел о покушении на Александра Анквап, убийств российского дипломата Дмитрия Вишернева и бизнесмена Сергея Климонтовича. Главное, что обещает Бжания – помочь Абхазии укрепить союз со стратегическим партнером. Для этого, в частности, он готов создать коллективные вооруженные силы с Россией, а также пересмотреть режим охраны границы вдоль реки Ингури.
Это не значит, что у нас не будет пунктов пропуска на этом участке государственной границы. Это означает, что сама граница будет наглухо закрыта. Будут работать пункты пропуска, и перемещение людей и груза будет исключительно под контролем государственных органов.
Бжания не вдается в детали, каким на практике будет этот новый режим. Следует ли ожидать, к примеру, строительства проволочных заграждений, вроде тех, что возводят вдоль де-факто границы Южной Осетии. Александр Анквап выступал категорически против схожих сооружений вдоль Ингури. Сотрудничество с Москвой поможет Абхазии вернуть транзитную функцию, уверен Бжания. Он обещает восстановить портовое хозяйство, чтобы, кроме всего прочего, Сухуми смог вновь принимать в своей бухте круиз лайнеры. Бжания согласен и на открытие железной дороги, которая, как он сказал, соединит Россию с Арменией и Ираном. Но самые грандиозные планы у него насчет Сухумского аэропорта. Кандидат в президенты обещает открыть абхазское небо в следующем году.
Так в свое время говорил Петр Первый, начиная закладывать город Петербург. Он называл этот город окном в Европу. У нас аэропорт будет окном в России, в Европе и в мире. И поэтому этот проект мы обязаны реализовать, и мы его обязательно реализуем.
Схожие обещания в Абхазии звучат уже не первый год, но люди на встречах не акцентируют на этих декларациях свое внимание. Вопросы, которые они задают Бжане, все больше о бытовых проблемах, разрушающемся доме, недостроенном парке во дворе высотки и муниципальном транспорте. Молодой брюнет в белой рубашке вчера оказался одним из немногих в толпе, кто решил подойти к микрофону с иным вопросом.
Вот существует ли опасность того, что спецслужбы недружественных нам государств могут устроить какую-либо провокацию в предвыборный период?
Бжане эта тема явно пришлась по душе. Он даже похвалил молодого человека за столь интересный вопрос. Ответ Бжане оказался на удивление подробным. Он стал рассказывать о возможной попытке с помощью СМИ столкнуть кандидатов и дестабилизировать обстановку.
Может быть создан какой-то фильм, который компрометирует группу лиц или в целом идею нашей государственности. Этот фильм может быть смонтирован, могут быть приглашены актеры, которые внешне похожи на тех или иных государственных деятелей. Туда может быть с помощью монтажа наложен голос, могут быть сделаны вбросы якобы о имеющих место телефонных переговоров между одним лицом с другим,
говорил Бжане. Спустя час тот же самый молодой человек появился на следующей встрече Бжане на другом краю города, в новом районе. На мои расспросы, является ли он членом предвыборного штаба или работает в госорганах, парень отрицательно помахал головой. Через минуту брюнет пропал из виду и вопросов Бжане больше не задавал. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Сухуми.
Продолжаем программу. Родственники арестованных по обвинению в измене родине братьев Пухаевых говорят, что заключенным не дают общаться с российскими адвокатами. Сами братья в минувший понедельник нанесли себе телесные повреждения. Игоря и Батыра Пухаевых юго-осетинские правоохранители задержали месяц назад. Уголовные дела против них были возбуждены Генпрокуратурой де-факто республики еще в 2008 году по обвинению в сотрудничестве с руководством администрации Южной Осетии. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова с подробностями.
Братья Пухаевы нанесли себе раны в области брюшной полости в изоляторе временного содержания в минувший понедельник. На крайнюю меру заключенные пошли после того, как к ним не пустили российских адвокатов, ссылаясь на то, что материалы дела содержат государственную тайну. Вслед за арестом Батыр Пухаев объявил голодовку и прекратил ее только 3 дня назад после нанесения себе телесных повреждений. Братьям была оказана медицинская помощь, и их вернули в ВВС. Впрочем, видеться с заключенными не дают не только российским адвокатам, но и родственникам, говорит брат заключенных Инал Пухаев.
Угонишки из-за того, что никого не подпускают, адвокатов не подпускают, Владикавказа, сейчас все.
Кто не подпускает?
Никого не допускают, не знают, какое их состояние. В СИЗО они находятся, а потом выводят в КГБ.
Кто занимается следствием? Следствие кто ведет? Военная прокуратура или КГБ?
Адвокат Пухаевых, руководитель адвокатского бюро за права человека Джабраил Габачев, говорит, что он направил жалобы на действия юго-осетинских правоохранителей в Россию, так как Пухаевы – российские граждане. Габачев считает, что вмешательство российских властей заставит юго-осетинских силовиков уважать закон.
Есть в Конституции положение, что Российская Федерация оказывает помощь своим гражданам. А они граждане Российской Федерации, проживали в Северной Осетии, зарегистрированы здесь, отсюда и уехали. Вот и все.
Пухаевы являются гражданами еще и Грузии. Кто должен заниматься их судьбой, Россия или Грузия?
Ну, состояние здоровья им помогли и оказали помощь. Я сегодня как раз разговаривал с уполномоченным по правам человека. Он тоже занимается этим. Он занимается через главу республики Мансурова. Мансуров же полномочный, официальный представитель президента. Подготовил документ от имени главы республики на имя президента Южной Осетии, но почему-то Мансуров пока не подписывает и не отсылает.
Говорит Джабраил Габачев. Как сообщают мои источники, негласное разрешение на приезд в республику на похороны матери братья Пухаевы получили от главы службы внешней разведки Сослана Гатикоева и генерального прокурора прокурора республики Мераба Чигоева. Дело в том, что до сотрудничества с Дмитрием Санакоевым Пухаевы поддерживали дружеские отношения со многими видными южными осетинами, занимающими сейчас в Цхинвале высокие посты. Неудивительно, что ни одно должностное лицо в Южной Осетии не сделало никакого официального заявления за месяц с момента ареста Пухаевых. Единственным, кто высказался по этому делу, был спикер парламента Анатолий Бибилов, заявивший, что ничто не может их оправдать, так как Пухаевы предали родину. Как утверждает брат заключенных Инал, в личных беседах с ним чиновники выражают сочувствие и ссылаются на уголовное дело, открытое еще при Эдуарде Кокойте. По утверждению самих Пухаевых, именно экс-президент организовал их преследование. Они говорят, что честны перед осетинским народом и вынуждены были просить убежища в Грузии под давлением силовиков, действующих по указанию Кокойте. Позицию арестованных разделяют и некоторые высокопоставленные югостинские чиновники. В неофициальной беседе с родственниками Пухаевых генпрокурор Мераб Чигоев якобы сказал, что, цитата, «уголовное дело есть, открыто при Кокойте и поделать с ним ничего не может». Конец цитаты. По мнению моих источников, югостинские власти поставлены в неловкое положение. Получается, что именно они заманили Пухаевых в ловушку, дали гарантии безопасности, но обеспечить их не смогли или не захотели. Пожалуй, единственным выходом, позволяющим всем сохранить лицо, остается побег заключенных из тюрьмы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
К новостям из Украины. В пятницу МИД этой страны распространил заявление о том, что Москва и Киев достигли договоренности для отправки гуманитарной помощи из России на территорию Донбасса. Сообщается, что российская сторона согласилась с тем, что пограничный и таможенный контроль, а также оформление гуманитарной помощи будет проходить согласно украинскому законодательству, рассказывает Любовь Чижова.
По предварительным данным, после проверки, которая может продлиться около недели, груз последует в Луганск. Ранее МИД России распространил информацию, что в составе груза 69 комплектов электростанций, 400 тонн круп, 340 тонн мясных консервов, 300 тонн соли, 100 тонн сахара, 60 тонн молочных консервов, около тонны чая, почти 700 тонн воды в бутылках, 62 тонны детского питания, 54 тонны медицинского имущества и 12 тысяч спальных мешков. Гуманитарный груз из России, несколько раз терявшийся по дороге в Донбасс, наконец-то достиг цели. О том, что происходит на пропускном пункте Донбасс, радио «Свобода» рассказал репортер московского бюро газеты «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Рот.
Там находятся сейчас где-то пограничники или представители украинской власти, чтобы проверить гуманитарную группу. Честно говоря, вот с нашей стороны мы там ничего не видели, что касается именно представителей украинской власти. Разговаривали с людьми, которые переходили границу, они говорили, что, в принципе, с другой стороны стоят ополченцы из Луганской Народной Республики. Там сейчас не находится вот этот пост под контролем украинской власти. Некоторые говорили, что не выпускают мужчин, другие говорили, что выпускают всех, а никто не видел именно тех представителей украинской власти, которые там якобы находятся сейчас.
Проходила информация, что грузовики якобы полупустые.
Да, мы смотрели там за эти два дня в 6-7 грузовиков. Некоторые довольно пустые, некоторые полностью загружены. Они это объясняли тем, что они хотели то ли вот не слишком много груза как бы в одном грузовике перевозить, или тем, что некоторые грузовики находились там типа поддержку остальных. Это как они это объясняли, но да, вот это вызвало у некоторых сомнения.
Накануне вечером представители Красного Креста сообщили, что в Ростовской области состоялась первая встреча их представителей с российским гуманитарным конвоем. По сообщению корреспондента Радио Свобода в Киеве Владимира Ивахненко, в пятницу МИД Украины распространил заявление. В нем говорится, что Москва и Киев достигли технических договоренностей для того, чтобы перевести гуманитарную помощь России на территорию Донбасса.
В частности, как сообщается, российская сторона согласилась с тем, что пограничный и таможенный контроль, а также оформление гуманитарной помощи будет проходить согласно законодательству Украины, и контроль будут проводить уполномоченные органы Украины при содействии представителей Международного Красного Креста и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И помощник председателя Государственной погранслужбы Украины Сергей Астахов уже заявил, что оформление российской гуманитарной помощи будет происходить не в пункте Изварина, а в пункте пропуска Донецк. Это российский пункт пропуска в Ростовской области. Именно в этот пункт пропуска уже отправились сотрудники украинского пограничного ведомства и государственной таможенной службы. Все гуманитарные грузы будут доставляться в места назначения, которые сейчас находятся под контролем боевиков, исключительно представителями Международного Красного Креста. И эта же организация будет решать все вопросы, связанные с хранением и распределением помощи жителям Донбасса. Ну и в Киеве подчеркивают, что Международный Красный Крест получил от российской стороны так называемую спецификацию на документы о гуманитарном грузе. Это было основное требование Красного Креста для принятия этой гуманитарной миссии под свое покровительство. И очевидно, что разрешить ситуацию с российской гуманитарной помощью удалось после состоявшихся накануне в Киеве переговоров с властями Украины, руководителя операционного отдела Международного Красного Креста по Восточной Европе и Центральной Азии Лорана Корбе. Украинские власти организовали и собственную гуманитарную помощь. Три колонны еще вчера отправились из Киева, Харькова и Днепропетровска. Речь идет о 75 грузовиках. И эти грузовики уже прибыли в Луганскую область, в город Старобельск. По словам уполномоченной президента Украины по мирному урегулированию ситуации на востоке страны Ирины Геращенко, речь идет о 800 тоннах гуманитарного груза. И, как сейчас сообщается, украинская помощь получит в первую очередь города Луганской области Северодонецк, Лисичанск, Счастье и Горное.
В пятницу украинские военные подтвердили информацию западных журналистов о вторжении российских БТРов на территорию Украины, на захваченном сепаратистами КПП Изварина. О том, что нынешней ночью 23 российские бронемашины с сопровождающей техникой пересекли границу Украины примерно в 200 километрах к востоку от Донецка, рассказал корреспондент британской газеты «Гардиан» Шон Уокер, находящийся на месте событий. По его словам, движение этой колонны вряд ли можно считать свидетельством полномасштабного вторжения российских войск на Украину, и неясно, как глубоко и как надолго она вошла на украинскую территорию, но это несомненное подтверждение того, о чем говорят власти в Киеве. Российские военные действуют внутри Украины, считает Шон Уокер. Информацию о российской бронеколонне, вошедшей на территорию Украины, подтвердил и корреспондент британской газеты «Телеграф» Роланд Олифант, также работающий на границе. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Смотри, мы были у российской города Донецка, который прямо у границы.
Мы были в российском городе Донецк, который находится прямо рядом с границей России и Украины. Чуть-чуть не доезжая до города, восточной его стороны, мы нашли колонну из БТРов, нескольких маленьких фур, машин. Уже было темно. Сначала они стояли на повороте на какую-то старую дорогу, потом двинулись, и мы немного так по-партизански, что ли, поехали на нашей машине. Они ехали по очень маленьким, не главным дорогам. В каком-то месте наш навигатор показал, что мы уже в Украине. Место, где они пересекли границу, там был какой-то забор, что-то вроде маленького пункта пропуска, а может быть, это была дыра в заборе, которую они сами и сделали раньше. Колонна была достаточно большой, но там были не танки, а БТРы. Тяжелой военной техники не было, были фуры, КАМАЗы, Уралы и несколько гражданских машин. У нас не было времени посчитать точно, сколько машин. Понимаете, мы были в такой ситуации, темно, и тут мы видим, как происходит какая-то секретная военная операция. Мы не могли там находиться очень долго. Вот что мы видели. На этих машинах, которые мы нашли на некоторых, например, на бензовозе, были российские черные автомобильные номера, то есть номера военных. Других опознавательных знаков на бронетехнике я не видел. Я даже не знаю, что именно я должен искать на бронетехнике, чтобы узнать, российская она или нет. Там было 23 БТР. От места, где мы их нашли, до границы было 10 километров. И потом наш навигатор показал, что мы уже в Украине. Мы уже давно слышали от украинской стороны, что российская техника идет через границу. Сами не видели и хотели узнать, правда это или нет. И, честно говоря, когда мы начинали гнаться за ними, мы думали, что они вряд ли пойдут через границу вот так открыто. Было впечатление, что это достаточно обычная для них рутинная операция. Не было какой-то нервности, все было достаточно спокойно. Я не думаю, что это как-то связано с конвоем. Конвой стоит недалеко от трассы М4. Эта колонна стояла на 40 километров ближе к границе. Я не думаю, что это как-то связано с гуманитарным конвоем.
ЮНТРИ и гуманитарные конвои.
Ранее украинские политики и западные СМИ высказывали опасения, что вместе с гуманитарной помощью на Украину может быть доставлен военный груз для сепаратистов, а на обратном пути россияне могут прихватить командиров сепаратистов с собой. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обсудил со своим польским коллегой Брониславом Комаровским повестку дня будущего саммита НАТО в Уэльсе. Как сообщили в администрации президента Грузии, обсуждение состоялось в ходе телефонного разговора двух президентов. В контексте саммита стороны договорились о конкретном рабочем механизме, который будет детальнее обсужден в ходе двухсторонней встречи в Уэльсе. Президенты Грузии и Польши также обсудили ситуацию на Украине, отметив те вызовы, которые угрожают региональной безопасности. До разговора с президентом Польши состоялся телефонный разговор Маргвелашвили с президентом Эстонии Хендриком Ильвесом, в ходе которого стороны также обсудили повестку саммита НАТО и ситуацию на Украине, сообщает сегодня, 15 августа, портал «Грузия онлайн». Сегодня, 15 августа, исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Республики Абхазия Валерий Бганба внес на рассмотрение парламента проект арбитражного процессуального кодекса Абхазии, сообщает Абсны Пресс. Проект арбитражного процессуального кодекса Абхазии был разработан в соответствии с планом первоочередных мероприятий по разработке законов и иных нормативных правовых актов, направленных на ускоренное социально-экономическое развитие республики. Экспертную и методическую помощь в разработке проекта кодекса оказывали Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации и Министерства юстиции России. Власти Грузии готовы начать отношения с абхазами с чистого листа, говорится в заявлении премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, распространенном по случаю очередной годовщины начала войны в Абхазии накануне поздно вечером 14 августа, сообщает агентство «Новости Грузия». «Сегодня мы готовы к примирению, готовы начать отношения с нашими абхазскими братьями с чистого листа. Мы хорошо знаем цену миру, знаем, что альтернативы миру нет». «Я уверен, что к объединению нашей страны нас приведет именно путь примирения, возвращения наших братских отношений, восстановления разрушенных связей и мирные переговоры, что, разумеется, подразумевает учет интересов абхазов», — заявил Гарибашвили. По его словам, 14 августа 1992 года было одним из самых трагичных дней в новейшей истории Грузии. Грузинские военные, дислоцированные на базе «Феникс» США в Кабуле, покидают столицу Афганистана. По сообщению пресс-службы Министерства обороны Грузии, база «Феникс» прекращает свое существование. Военнослужащие усиленного взвода 13-го батальона 1-й пехотной бригады Грузии провели торжественную церемонию в честь завершения миротворческой операции ИСАФ. В ходе церемонии на базе «Феникс» был спущен государственный флаг Грузии. Сержант взвода Георгий Табляшвили передал флаг старшему военному представителю Грузии в Афганистане.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Батуми открылся Конгресс Европейского экономического сената. Организации, участниками которой являются руководители крупных компаний и политики стран Евросоюза. Проведение этого международного форума в Грузии вполне вписывается в попытки властей увеличить приток иностранных инвестиций, необходимых для роста грузинской экономики. Подробности в сюжете нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Конгресс Европейского экономического сената проводится в Грузии впервые. Организатором форума с грузинской стороны стал бизнес-клуб Грузии. Соорганизаторы мероприятия Торгово-промышленная палата Грузии и Национальное инвестиционное агентство. Вышедший сегодня журналистом министр сельского хозяйства Отар Данелли рассказал о важности проводимого мероприятия.
Мы продолжаем взятый государством после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом курс на интеграцию в европейские структуры. Проходящий бизнес-форум является одним из средств коммуникации с европейскими бизнес-структурами. Мы должны продемонстрировать привлекательность нашей бизнес-среды, которая со временем станет отправной точкой для многих зарубежных инвесторов.
Согласно данным Грустата, приток зарубежных инвестиций в страну остается на одном и том же уровне уже третий год подряд. В 2011 году они составили 1 миллиард 117 миллионов долларов, в 2012 году 912 миллионов. По уточненным данным, которые опубликованы сегодня, за 2013 год инвестировано 942 миллиона. Что касается первого квартала 2014 года, то инвестиции составили 260 миллионов долларов, что в точности сопутствует показателю 2012 года за тот же период – 261 миллион. Естественно, что власти пытаются каким-то образом изменить ситуацию и привлечь в страну новых инвесторов – в том числе с помощью подобных мероприятий. Но, как говорит эксперт в вопросах экономики Ливан Каландадзе, таких международных форумов недостаточно.
Форум является необходимым, но недостаточным инструментом для привлечения инвесторов. Существует несколько крупных инфраструктурных проектов, которые планировалось построить на деньги инвесторов и которые простаивают второй год подряд. Создается впечатление, что власти не могут создать надлежащих условий для осуществления инвестиций. И если правительство продемонстрирует зарубежным партнерам свою волю к решению подобных проблем, то это станет тем ключом, который лучше всякого форума распахнет дверь к привлечению инвесторов,
заявил Ливан Каландадзе. Как говорят эксперты, для динамичного развития экономики Грузии необходимо не менее 2 миллиардов долларов иностранных инвестиций в год. Согласен с ними и Ливан Каландадзе. По его мнению, привлечь дополнительные инвестиции без изменения законодательства не получится.
Инвесторам нужно продемонстрировать рентабельность Грузии для вложения средств. На самом деле у нас несовершенный налоговый кодекс, который не отвечает интересам инвесторов. Косметические изменения, которые вносятся в него время от времени, не меняют его сути, поэтому его нужно заново создать.
Положительным Ливан Каландадзе назвал принятое правительством решение освободить от НДС ввоз сырья, которое после переработки отправляется на экспорт. Другой экономический эксперт Демур Георгиелидзе отметил, что вряд ли можно ожидать каких-либо кардинальных изменений, какие бы форумы ни проводились в Грузии. Георгиелидзе считает, что заявление премьер-министра о том, что 2014 год ознаменуется бумом инвестиций, оказались пустым звуком. Инвестиции нынешнего года лишь ненамного превзойдут прошлогодние показатели, считает эксперт. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
И мы вновь возвращаемся в Сухуми. Середина августа для Абхазии. Время воспоминаний. 14 августа 1992 года началась грузино-абхазская война, и этот день в самопровозглашенной республике называется Днем памяти защитников Абхазии. А 15 августа отмечают не так давно учрежденный День добровольца. Об этих памятных днях материал нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шария.
Все последние три дня, включая сегодняшний, на абхазских телеканалах мелькают кадры телехроники. 13 августа телезрители вновь возвращались к событиям шестилетней давности, когда в результате стремительной операции российских войск и абхазской армии, включая резервистов, была восстановлена прерванная на 16 лет юрисдикция Сухума над верхней частью Кадорского ущелья и восстановлена территориальная целостность республики Абхазия. 14 августа, в День памяти защитников Абхазии, телехроника возвращала к трагическим событиям августа 1992-го. Тогда, 22 года назад, в результате ввода войск Госсовета Грузии в Абхазию, наши народы на 13,5 месяцев погрузились в полномасштабную кровопролитную войну, итогом которой стали полный разгром грузинских войск и бегство из пределов Республики Абхазия большей части грузинского населения. И, наконец, сегодня, 15 августа, в республике отмечают не так давно учрежденный День добровольца. Именно 15 августа 1992-го, на второй день войны, на помощь сражающейся Абхазии прибыла первая группа северокавказских добровольцев во главе с султаном Сосналиевым. То, что с учетом всех объективных и субъективных факторов, та война уже в начале 1992 года стала на 99% неизбежной, было ясно, думаю, и тогда. А события на планете, за минувшую после этого почти четверть века, убедительно подтвердили ту истину, которую тогда понимали наиболее трезвомыслящие люди в грузинском обществе, только кто их тогда слушал и слышал. Несмотря на огромное в 40 раз численное преимущество победить в этой войне апсо-сепаратистов будет совсем непросто, ибо, во-первых, мотивация сохранения национальной идентичности гораздо сильнее мотивации сохранения территориальной целостности, а во-вторых, в современном взаимосвязанном и взаимозависимом мире поединка этносов уже не бывает. В любом обществе, в любом этносе есть свои игроманы, одержимые ставкой на военную силу, но они, ставя все на кон, вовлекают в авантюры не только себя и свои семьи, но и множество соотечественников. Саакашвили в 2008-м, троица Шеварнадзе, Китавани и Аселяни в 1992-м – яркие тому примеры. Сегодня мы готовы к примирению, готовы начать отношения с нашими абхазскими братьями с чистого листа. Мы хорошо знаем цену миру, знаем, что альтернативы миру нет. Цитируют произнесенные вчера слова премьер-министра Грузии Гарибашвили РИА Новости в публикации «Гарибашвили: Тбилиси готов восстановить отношения с Абхазией». В принципе, трудно что-либо возразить против любой из этих фраз, и тем более против претендующего на сенсационность заголовка. Но если хоть чуть-чуть вдуматься, сразу становится ясно, что это типичная красивая словесная пустышка. Ибо элементарный вопрос, какие конкретные предложения стоят за сказанным, приводит ситуацию в тупик. Ведь если под чистым листом подразумевается возвращение неким образом к ситуации на 13 августа 1992 года, посмеются абхазы. А если оставление всего как есть и установление добрососедских отношений двух государств, как говорят в Абхазии, возмутятся грузины. Впрочем, понятно, что Гарибашвили имел в виду первый вариант. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Германии проходят Дни Грузии. Сегодня об одном из мероприятий этих дней и о том, что с ним связано, рассказывает Малхас Харбедия, который возглавляет винный клуб, пишет книги о винной культуре в Грузии, является литературным критиком. Сегодня мы предлагаем вам беседу с Малхасом Харбедия, героем нашей рубрики «Гость недели».
Я в Праге проездом, приехал с друзьям. В Берлине проходят Дни грузинской культуры, начиная с конца июля, целый месяц.
Да, они закончились только что и в Чехии тоже.
И в рамках этого мероприятия, организатором которого является грузинское посольство в Германии, прошел вечер грузинского вина, где винный клуб я представили маленькую презентацию про грузинское вино, про грузинские методы, традиционные методы виноделия в Квеври и так далее, традиционные грузинские сорта винограда. И все это закончилось дегустацией 12 вин почти всех типов, начиная с белых сухих, кончая красными полусладкими. Ну, только один красный полусладкий был. Остальные в основном вина традиционного метода, вина, сделанные в Квевре.
Какие в основном компании представлены?
Здесь были и большие компании, и малые винные погреба. В том числе погреба, занятые так называемыми органическими методами виноделия, биодинамическими, натуральным виноделием. И было так называемое конвенциональное вино тоже. Классические вина, белые или красные, сухие.
Как вам показалось, Германия знакома с грузинскими винами и проявляет к ним интерес?
Есть круги, которые очень интересуются грузинскими винами, грузинскими сортами, конкретно традиционным методом грузинским. Есть уже в Германии и в немецкоязычном мире, в Австрии тоже, и в Швейцарии тоже. Есть люди, которые уже несколько лет заняты квевре виноделием, так сказать. Берут из Грузии квевре и в основном из...
То есть даже компонентами пользуются, да?
Да, конечно. И в Франции тоже, и в Италии. В основном в Италии эта волна началась, можно сказать, из Италии, из Фриули, из Словении. И во всей Европе, и в Америке тоже. Не могу сказать, что очень популярно, но есть некоторые посвященные люди, виноделии. И этот метод, наш метод виноделия в Квевре, считается, как это сказать, когда я спросил у одного Master of Wine в Англии, в Лондоне, мою знакомую, она сказала, что это последний штрих моды, можно сказать. Но в кругах очень посвященных. Очень популярная тема Квевре. И в том числе в Германии, и в немецкоязычном мире уже несколько виноделов делают из здешних винных сортов винограда традиционные грузинские вина.
Вы, наверное, и рассказали еще о том, что совсем недавно ЮНЕСКО взяла под свою опеку традиционный метод.
Да, это было очень своевременное и значительное событие, потому что уже во всем мире начинают пользоваться нашим методом. И некоторые виноделы, многие виноделы, к сожалению, говоря о этих методах, всегда почему-то указывают имя амфора, потому что это более понятно, может быть. Но в реальности ничего общего с амфорой квевре не имеет. Абсолютно другой сосуд.
Форма или сама глина, или технология ее переработки?
Ни форма, ни использование. Потому что амфора в основном это для хранения, для перевозки вина.
А вы знаете, я много путешествовала по Тоскане, и в паре деревень я видела что-то наподобие квеври, которое тоже было зарыто в землю. Это как? Тоже их какой-то метод? Да. Или перенятое что-то?
Это, ну, например, в Испании, на Сицилии, в Италии есть такая традиция. Например, в Испании называется тинахас, эти квевреобразные сосуды, но они над землей. В погребе над землей. В Италии иногда зарыты до пояса, можно сказать. И в Сицилии тоже. Есть какая-то традиция, но в Грузии это абсолютно тотальная традиция. И в Кахете, и в Картли, и в Эмерете, и в Раджа. Везде есть эта непрерывная традиция. Существует. Ага. И кахетинский метод, например, в корне отличается от всех методов в мире, потому что это подразумевает ферментацию и мацерацию вина с мезгой, с кистями, абсолютно совсем... в течение 5-6 месяцев. И современные последователи метода квевре как раз начали более долго оставлять на мезге свои вина. В Европе тоже пытаются найти подходящие сорта винограда для таких типов вина, как грузинские, кахетинские вина. Например, в Италии делают прекрасные мальвазия.
В Апулии.
Да, квевре мальвазия. Или, например, в Фриули и в Словении Витовска и некоторые другие сорта.
Ну, мальвазия, оно же считается сладким вином.
Традиционно, да, но сделанное в квевре, это абсолютно сухое вино, похожее очень на кахетинское грузинское вино, например, на киси, потому что в отличие от аркацители, который является основой грузинской традиционной виноделии и главным сортом, Кисе более такой, более ароматный, более играющий.
Ярко выраженный, да,
ярко
букет.
Выраженный. Потому что в Кацетели все уходит на характер. Потому что Кацетели это определенно сорт характерный, так сказать, с мускулами и так далее. А Кисе это более такой играющий, такой артистический.
А чья заслуга в том, что ЮНЕСКО обратила внимание на Кеври? Продвигали из Грузии?
В это дело были включены и мы, неправительственные организации, и правительство Грузии, Министерство культуры, Департамент охраны памятников. Очень активно этот департамент работал в это направление. Была рабочая группа создана. В нем входил наш винный клуб, ассоциация «Вин Кеври», ассоциация грузинского вина, агентство грузинского вина, Министерство культуры и так далее, и так далее. Долго работали над этим документом. Главный момент в этом деле было то, что эта традиция должна была быть живая традиция. И в течение некоторого времени надо было доказывать это. Ну, это было нетрудно, конечно, доказывать, потому что Грузия, несмотря на то, что два десятилетия ушла в андеграунд, можно сказать, и в эти последние 6 или 10 лет вышла из подполья, да, вина Кеври и стала достоянием мировой культуры, не только грузинской культуры, но и мировой культуры. После этой работы в Баку было принято это решение, чтобы, как, например, французская кухня или там театр кабуки, я не знаю, другие нематериальные культурные достояния, грузинский кеври метод стал...
Был признан уникальным. Да. У меня последний вопрос. Признание метода кеври, конечно, это очень большое значение имеет. Тем более вы говорите уже, что его заимствуют у нас, стали пользоваться даже виноделы во Франции и в Италии. Но, тем не менее, вряд ли это поможет вывести грузинское вино на мировой уровень. Итальянцам понадобилось, по-моему, лет 60 или 70, чтобы доказать миру, что итальянское вино ничуть не хуже французского. И они все это время потратили на классификацию своих вин. Без классификации грузинских вин нам, наверное, не видеть мирового рынка. Кто-нибудь занимается этим сейчас?
Да, последние годы, можно сказать, более активно работаем в Грузии над этими темами, в том числе правительственные организации и неправительственные, например, мы винный клуб, мы каждый год издаем уже гид грузинского вина и так далее. Пытаемся как-то
определить
контуры, да, грузинского вина. Грузинское вино очень многогранное, да, начиная с игристых вин, кончая сладкими винами, но всему надо найти
свое место,
да. Ну, в течение десятилетий, к сожалению, Грузия была абсолютно зависима только от советского рынка, и, можно сказать, последователи,
преемники
этого рынка, Россия, там, Украина, Казахстан, Белоруссия, продолжают манипулировать своими вкусами грузинское современное виноделие, но все-таки в Грузии началось возрождение старых методов, есть в Грузии новые современные вина, созданные по современным методам, можно сказать, модным, и так далее, и так далее. Грузинское вино начинает, ну, уже начало несколько лет приходить в себя, нашла свой стиль. Грузинское вино становится более индивидуальным, не так унифицировано грузинское вино, как 10 или 15 или 20 лет назад.
Ну да, конечно.
Было, ну, грузинское, что было грузинское вино? Белое, сухое или красное, полусладкое?
И давайте будем говорить, не только унифицировано, но и фальсифицировано.
Да,
хорошо,
да,
я хорошо помню.
Совпадают, да, эти две.
Да. Я хорошо помню, как ломились в России полки от хванчкары. Нет, ну, там, где на двух склонах вызревает виноград, причем до 24% сахаристости, его гроздья по пальцам пересчитать, 50 тысяч бутылок максимум, что можно было выпустить, и это могло быть на всех винных полках
России. Не только в Москве, но и Екатеринбурга.
До Сибири.
Да.
Да. Ну, спасибо, что это все произошло. Если бы не их эмбарго, то, может быть, еще да, бы была, лет 20 нужно было
да,
бы Грузии.
Да, это была отличная встряска для грузинского вина. Но не только это, потому что уже в Грузии, начиная с 90-х годов, были тенденции для того, чтобы грузинское вино стало тем, к чему стремится грузинское вино. Потому что грузинское вино каждый год развивается, каждый год рождаются новые винодельни.
Конкуренция, это же
да,
хорошо.
Да, конкуренция. И в том числе, если 20 лет назад в Грузии можно было найти только там Шкацетель или Сапирави, сейчас можно до 20 больше. Но на полках можно найти и другие уникальные сорта винограда, как Киси, Хихви, Чхавери,
Оцханури, да.
Сапере. Тавквери, Шавкапито и много других отличных сортов, которые абсолютно отличаются от современных очень популярных сортов. И всякий, кто желает найти что-нибудь новое в современном винном мире, в первую очередь знатоки вина, обращаются к грузинским сортам винограда и к методам. Это для нас очень большая фора, можно сказать, и очень большая ответственность.
Большое вам спасибо, Батна Малхас. Это была беседа с президентом винного клуба Грузии Малхасом Харбедием.
Эхо Кавказа.
Во вчерашнем выступлении Владимира Путина в Ялте, возможно, прозвучали примирительные ноты, и российский президент дает сигнал о готовности пойти на деэскалацию конфликта на Украине, отмечают западные средства массовой информации. Однако в целом на Западе и в США, в частности, речь Путина была воспринята скептически, передает Владимир Дубинский.
Одним из первых западных лидеров, отреагировавших на ялтинскую речь Владимира Путина, был генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который выразил сомнение в искренности заявлений российского президента. К сожалению, мы уже слышали подобные декларации в прошлом, но они не были воплощены в какие-то практические дела, даже наоборот, сказал Расмуссен во время визита в Норвегию. Американские официальные лица заявления Путина, в том числе и его выпад в адрес США по вопросу о договоре о наступательных стратегических вооружениях, подробно не комментировали, а представительница Государственного департамента Мария Харф с юмором ответила на вопрос о том, что в Соединенных Штатах думают о визите российского президента в Крым. «Насколько мне известно, он единственный турист, который отправился туда нынешним летом», сказала Харф, рассмешив собравшихся на брифинге в Государственном департаменте журналистов. «Но если говорить серьезно, — добавила она, — туристический бизнес Крыма рухнул с момента вторжения туда России, и из-за этого экономика региона хромает, так что Крым стал большим бременем для аннексировавшей его России». Американские специалисты говорят, что даже если в речи Путина на самом деле прозвучали примирительные ноты, вряд ли кто-то в Вашингтоне готов принять заявление российского президента за чистую монету. «Пока заявления Путина в Вашингтоне были восприняты со скептицизмом», сказал в интервью «Радио Свобода» старший научный сотрудник Гудзоновского института Ричард Уайтс. «У многих такое ощущение, что мы это уже слышали. Путин говорил добрые слова, но его действия добрыми не были. Мне думается, что в Вашингтоне хотят подождать и посмотреть, что произойдет с прибывшим к границе с Украиной российским гуманитарным конвоем». С Ричардом Уайтсом согласен заместитель директора по связям с Конгрессом Вашингтонского фонда в защиту демократии Борис Зильберман. «Люди уже научились судить о Путине по его делам, а не потому, что он говорит в своих речах, тем более в речах, которые, как выступление в Ялте, скорее направлены на западную, нежели на внутреннюю аудиторию. Здесь, в Вашингтоне, от Путина ждут, чтобы он отвел российские войска от границы с Украиной и дистанцировался от сепаратистов». По мнению Бориса Зильбермана, если в речи Путина и есть примирительные ноты, то это можно истолковать по-разному. С одной стороны, считает он, Путин, возможно, выступает с такими речами для отвода глаз, в то время как Россия планирует более агрессивные действия по отношению к Украине. С другой стороны, в связи с потерями, которые на Украине несут сепаратисты, Путин, возможно, действительно ищет пути деэскалации конфликта и готов на его дипломатическое решение. Ричард Уайтс из Гудзоновского института считает, что Путин, по всей вероятности, понимает, что позиции России на востоке Украины сейчас выглядят проигрышными, и он готов на деэскалацию. Но одновременно с этим он хочет безоговорочно дать понять, что вопрос Крыма решен раз и навсегда. На мой взгляд, Путин понимает, что его позиции на востоке Украины не так прочны, как казалось ранее, и он готов оставить этот вопрос позади. С точки зрения Путина, если ему удастся де-факто добиться признания российской оккупации Крыма, точно так же, как он де-факто добился признания оккупации в Грузии, то он может считать себя победителем. Ричард Уайтс не исключает возможности, что к примирительным речам Путина также подтолкнули введенные Западом против России санкции. Борис Зильберман из Фонда в защиту демократии обращает внимание на тот факт, что многие политики в Вашингтоне считают, что введенных до сих пор санкций недостаточно. Он, в частности, сказал, что целый ряд американских законодателей выразили недоумение по поводу того, что санкции не предусматривают прекращение соглашения о закупках Соединенными Штатами у российской государственной компании «Рособоронэкспорт» вертолетов для передачи их афганским вооруженным силам. Более того, некоторые законодатели отмечают, что санкции в области энергетики распространяются на будущие сделки в России, но оставляют в силе уже действующие проекты. По словам Бориса Зильбермана, американские законодатели в случае необходимости готовы настаивать на более жестких санкциях.
Передавал Владимир Дубинский. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.